Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Смотрим за тем, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Не забывайте, есть три способа для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Есть и четвертый способ на самом деле, это наш сайт говоритмосква.ру. В Москве и Подмосковье вы можете слушать нас в радиоэфире FM 94.8.
В движении.
Как едет город по-прежнему? Да, по-прежнему довольно свободно на улицах, но уже чуть сложнее, чем было. А нет, смотрите, только было хотел сказать, вчера еще в это время были двухбальные пробки, а сегодня три. Но нет, теперь тоже два балла прямо сейчас. Так оценивается ситуация на московских дорогах. А дальше прогноз выглядит следующим образом. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6-бальные пробки как максимум на сегодня в районе 19 часов. Сегодня также очень хорошо видно, где главная проблема. Сейчас главная проблема сейчас — это выезд по Ленинградке через Химки. Там вы попадаете в довольно серьезную, сложную, большую пробку прямо, даже еще до пересечения с Московской кольцевой автодорогой и до поворота на Международное шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в России со следующего года объявили о начале, о возможном начале строительства деревянных пятиэтажек. Что это такое? Что это за деревянные пятиэтажки? Есть ли такое где-нибудь за пределами Российской Федерации? Первая тема. Вторая тема тоже про то, что за пределами Российской Федерации. Довольно много говорили о том, что у нас резко повысили пенсионный возраст. Сегодня из Франции пришли сообщения, что там тоже повышают минимальный пенсионный возраст. Возраст, но там сейчас 62 года, через, получается, 7 лет будет 64 года. В полном объеме эта мера, как говорят, начнет действовать с 2030 года. Почему пенсионный возраст растет везде? Есть ли страны, где он не растет? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Французский эксперт и журналист Адриан Боке заявил ТАСС, что просит гражданство Российской Федерации и политическое убежище в стране. Это первое сообщение. Пока без подробностей. Безработица в 2022 году в России минимальная, а инфляция даже ниже прогнозов. Это заявление Путина. И по поводу критики Дениса Мантурова, вице-премьера и министра промышленности и торговли. Дмитрий Песков сказал, что критика на совещании в адрес Мантурова — это не значит, что к нему есть серьезные нарекания у Владимира Путина. Это обычный рабочий процесс, сказал Песков.
Поток. Успеем сказать главное.
Действительно, Виталий пишет, можно еще начать строить деревянные небоскребы. А кто знает, может быть, вслед за этими деревянными пятиэтажками, это первая тема для нашего обсуждения сегодня, действительно будут строить и деревянные небоскребы. А кто сказал, что это невозможно? В России со следующего года могут начать строить деревянные пятиэтажки. Решение пока не принято, но может быть принято в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения, которую утвердили Минстрой и МЧС. Интерфакс об этом пишет, ссылается на главу Федерального центра нормирования в строительстве при Минстрое Андрея Копытина. Тот говорит, есть успешные пилотные проекты возведения четырехэтажных жилых домов из дерева. Ну, а где четырехэтажные, там и пятиэтажные. В 2020 году Минстрой уже говорил, что у нас в России готовят нормативы и правила для строительства деревянных многоэтажек. Егор Соловьев, архитектор и эксперт по деревянному строительству, он с нами на прямой связи. Егор Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, для тех, кто не эксперт по деревянному строительству, это шокирующая новость, что реально можно строить многоэтажные дома из дерева?
Да, можно строить многоэтажные дома из дерева, но единственное, надо понимать, что на самом деле многоэтажные дома из дерева, они строятся по технологии крупнопанельного производства, прямому аналогу железобетонных конструкций того же типа крупнопанельных. поэтому здесь нет каких-то чудес, это все промышленное производство.
Не, понятно, что это промышленное производство, но означает ли это, к примеру, что перекрытие там все-таки не деревянное, или это действительно целиком деревянный дом?
Нет, вы знаете, это целиком деревянный дом от стен до перекрытий, но надо понимать, что сам материал – это высокоплотная фанера, которая производится по технологии бакелирования. То есть при высокой температуре она склеивается и, соответственно, она фактически становится монолитным материалом.
Речь идет о деревянных домах действительно многоквартирных, или это все-таки пусть пятиэтажный, но такой небольшой площади дом?
Нет, это действительно многоквартирные деревянные дома. Эта технология можно изготавливать.
Это теоретическая история или где-то делается это уже на практике?
Это на практике сделано на базе Сокольского дома, деревообрабатывающего комбината в городе Соколь. Два четырехэтажных многоквартирных дома построены.
Если мы говорим о том, что могут начать строить такие деревянные пятиэтажки, главный вопрос – зачем? Плюсы и минусы этого?
Смотрите, значит, из основных плюсов, да, это все-таки вес конструкции, который примерно в полтора раза меньше, чем аналогичные железобетонные конструкции. Соответственно, логистика и перевоз домокомплектов может осуществляться, в принципе, в любую точку, где это будет необходимо.
Так, легко доставить, небольшой вес. Что касается того,
сравнительно.
Ну, понятно. Дом большой. А расчетный срок службы такого дома, спрашивает слушатель Николай?
Значит, расчетный срок службы в принципе не ограничен при соответствующих условиях эксплуатации. То есть, если он не замокает, если он эксплуатируется в надлежащем режиме, то, в принципе, он не ограничен. Хотя, конечно, так, базово это, наверное, как утверждают производители, это 50 лет.
Так, не намокает, конечно, а как же он от дождя тогда защищается?
Я уже сказал, что вот эта технология бакелирования древесины, она, в принципе, предполагает эксплуатацию данных панелей в агрессивной среде.
То есть от дождя хватает этой защиты, а намокнуть это все-таки может, когда это, грубо говоря, всегда в воде держать?
Главное, да. То есть надо понимать, что, в принципе, есть и влагостойкая фанера, так называемая, но если ее постоянно держать в воде, она рано или поздно все равно...
Так, с водой понятно. Теперь заяц 842-й... А, подождите, они же, говорят, гореть будут, как спички. Или это не горючее дерево?
То же самое. Это конструктивная древесина. У нее есть определенные характеристики по пожароустойчивости, назовем это так, да, которые предполагают, что, собственно, она не должна гореть. Хотя, конечно, это надо общаться с экспертами на эту тему, именно на тему пожарных, как бы, ее характеристик. Вот. Но, в общем-то, если говорить, это все нормативные показатели, которые прописаны в наших... в нашей документации строительной российской, поэтому там все в этом смысле по норму.
Спасибо. Егор Соловьев, архитектор, эксперт по деревянному строительству, объяснил нам, что такое деревянные пятиэтажки, которые могут начать строить уже в ближайшее время. Еще раз напомню, есть практическая реализация этой истории, но это все-таки четырехэтажные дома, и их два. Не должно гореть или не будет гореть, 842-й требует уточнения. Лимонадный Джо говорит, а не будут ли строить еще и деревянные автомобили? Параллельно есть предложение по поводу того, что в деревянном доме должны быть деревянные лифты. Ну, давайте тогда уже дальше говорите, деревянные жители. Ну чего, пусть Буратино там и живет, да? На самом деле это ведь не так, поэтому лифт-то, может быть, и не будет деревянным. Выглядит заманчиво, но будут ли у нас себе соблюдать тех условия? А то термит сожрет мой дом, пишет Панк 13. А где вы живете, где такая угроза термитов? Это интересно. Вроде рассказывали про Подмосковье, а тут термиты. Так, кстати, бывает. Пастор Шлак что-то неправильно однажды цветок выставил. Может быть, в данном случае Панк 13 провалился? Ну ладно, Юстас, вместо нагромождения очередных хрущевок лучше бы дали зеленый свет массовому индивидуальному домостроению. Но, как кажется, зеленый свет массовому индивидуальному-то уже дали. Бакелированная фанера на флоте применяется, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Там скамейки в резиновых лодках как раз это из такой фанеры. У него, кстати, у жены дядя архитектор, и тот спроектировал полностью деревянный храм. храм, который даже выше пятиэтажки. Больше того, это реализованная история. Этот храм в Невском лесопарке под Петербургом сейчас уже стоит. Ну, это вот Григорий рассказал нам. 7373948, телефон прямого эфира. Савель Михайлович говорит, вспомните историю с пожарами, когда государство строило людям как раз индивидуальные дома, а тут и издержки сокращаются, да инфраструктура будет лучше. Почему нет? 7373948, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, хотелось бы вспомнить бомбардировки Японии американцами. Вот у японцев можно спросить, что они думают по поводу деревянного строительства и почему они больше этим никогда заниматься не будут. Вот. И, соответственно, это же жилые дома, насколько я понимаю. То есть, опять же, много обзоров. То есть, если дом затоплен, то есть вас залили, скажем, с четвертого этажа, этот дом высушить невозможно, он просто сгниет. То есть это какая-то...
Нет, подождите, еще раз. То есть получается, что вот эти вот скамейки на лодках, про которые нам говорят, их однажды только используют, а потом они начинают гнить?
Нет, вы понимаете, у вас межэтажные перекрытия, у вас все равно будут с каким-то материалом, который вы из которого воду не заберете. То есть это будут либо утеплители какие-то мягкие. То есть если, я говорю, это на полно обзоров.
Про понятно, просто вам уже сейчас пишут, если мы говорим про бомбардировки, так и бетон со стеклом это не выдерживает. Ладно, дерево хорошо, пишет 581, но оно горит и уседает долго, гниет и, в общем, уязвимо. Это 581 нам написал. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав меня зовут. А вы знаете, есть промежуточная история между каменным и деревянным домостроением, называется она арболит. Это когда каменная щепа вместе с цементом прессуется в блоке. Вот такие дома в Коми, они, по-моему, трехэтажные там, они стоят уже 60 лет. И когда там расселяли хрущевки, вот жители этих домов отказались переезжать, потому что дома обладают всеми свойствами по прочности каменных, а по атмосфере как деревянные. И в это же время они легкие и они не горючие. Вот арболит просто не горит.
Ну, то есть, а вот то, о чем говорят сейчас, это будет гореть все-таки?
Ну, горит-то все по большому счету.
Ну, вот я об этом.
Смотря сколько обрабатывать огнем, какая температура будет. Вообще довольно, я бы, наверное, вот в таких больших пятиэтажных домах деревянных жить не захотел, если честно.
А вот я... Сомнение. Почему? А, сомнение. Понимаете, какая штука? Все новое... Это хорошо забытое старое с одной стороны, с другой стороны требует привыкания. А панк 13 у меня говорит, дому почти 90 лет, даже кирпич уже сгнил, а дерево лучше. А Массимо пишет нам, в Финляндии давно и успешно строят из дерева. А, правда, ради сказать надо, что это только трехэтажные дома, но выглядит и красиво, и практично. Савель Михайлович продолжает по поводу сравнения разных материалов. Панельки выносят от газа и что? Ну да, действительно, есть плюсы, есть минусы. Виталий говорит, интересно, чем вызван интерес к деревянному строительству, что такого с его точки зрения не было в 2020-2017 году. Возможно, это просто работа с технологиями. Тогда уж не пятиэтажка, а терем надо будет называть. В вот тут я даже не знаю, какое ударение ставить, поверхов или поверхов. Ну, не знаю, так написал панк 13, а ударение не написал. У нас и снег при желании горит, вы что, забыли, пишет Савель Михайлович.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Во Франции приняли решение повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Эта мера начнет действовать с 2030 года. Увеличение возраста для получения пенсии будет постепенным. Все начнется, как пишет агентство Bloomberg, уже в сентябре этого года. Продлится до 2030 года. Местные профсоюзы обещают протесты, если президент продолжит повышение пенсионного возраста. А это именно продолжение повышения пенсионного возраста еще 6 лет назад. Во Франции возраст выхода граждан на заслуженный отдых был 60 лет. Потом его увеличили до нынешних 62 или 62,5. Теперь вот говорят, надо от этой цифры, в свою очередь, двигаться в сторону 64. При этом понятно, что все зависит от того, кем работает человек. Некоторые категории трудящихся и там, и сейчас до сих пор могут выходить на пенсию в 60 лет. Получается, что, во-первых, это не только у нас. Мы, с другой стороны, знаем, что это не только у нас и не только во Франции. В чем причина? Почему везде, почти везде растет пенсионный возраст? Проректор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лилия Овчарова к нам присоединяется. Лилия Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Во-первых, я вот так аккуратно говорил, везде или почти везде. Действительно, насколько, как можно оценить, как много стран, в которых растет пенсионный возраст, и есть ли страны, в которых он не растет или даже снижается?
Пенсионный возраст повышается во всех странах, где растет продолжительность жизни при рождении. Поэтому, это, поскольку этот процесс происходит практически везде, то да, все страны стали на путь постепенного повышения пенсионного возраста. Поскольку период жизни на пенсии продлевается, а мы понимаем, что формируют пенсионное обеспечение пенсионеров ныне работающие граждане. Поэтому, если растет продолжительность жизни, то она автоматически практически тащит за собой повышение пенсионного возраста. Это очень связанные вещи.
А это именно с этим связано или все-таки с тем, что еще и рожают мало?
Ну, фактор снижения рождаемости, он тоже влияет, но он, скорее всего, влияет не на возраст выхода на пенсию, а он, скорее всего, влияет на размер пенсионного обеспечения в большей степени. Но потому что, вот, например, наша пенсионная система, она исходит из того, что в среднем на пенсии человек проживет не более 19 лет. И эта, в общем-то, история была заложена еще порядка 50 лет назад. Мы знаем, что за это время разные ситуации были у нас с продолжительностью жизни. Она катастрофически падала в 90-е годы, потом достаточно быстро росла, и сейчас она выше, чем 50 лет назад. Поэтому, вот, скорее всего, это все-таки влияет на размер пенсии, число людей, которые формируют пенсионное обеспечение. Но вы правы, из-за того, что становится пенсионеров больше, а тех, кто формирует их пенсию, становится меньше, это тоже серьезный риск для пенсионной системы. Но мы, например, знаем, что в нашей стране этот риск компенсируется за счет государства, потому что пенсионный фонд получает у нас порядка 1 триллиона рублей ежегодно как трансфер из бюджетной системы в выполнение пенсионных обязательств перед населением.
Скажите, можно же, как кажется, во всяком случае, если глядеть на это со стороны, то, как кажется, можно либо пенсионный возраст повышать, либо выплаты в пенсионный фонд от работающих. Почему нельзя идти по этому пути?
Ну, давайте еще начнем с того, что у нас большая проблема с не только с количеством работающих, а количеством работающих, которые платят отчисления в пенсионную систему. Потому что сегодня у нас порядка 70 миллионов – это занятые в экономике граждане, но отчисления в пенсионный фонд платят на 15 миллионов меньше. Это связано с тем, что есть большой сегмент неформальной занятости, и эти работники, они не платят отчисления в пенсионный фонд, хотя претендуют на пенсию, когда достигают пенсионного возраста. Поэтому вот кроме фактора того, что меньше людей трудоспособного возраста...
Так еще не все и платят налоги.
Еще есть достаточно, еще раз повторю, большая группа, порядка 15 миллионов людей, которые вот в конкретном году не платят отчисления в пенсионный фонд. Поэтому это вот большая проблема. Что касается социального налога, который формирует пенсионный фонд, то мы знаем, что по этому вопросу в нашей стране идет дискуссия, и бизнес всегда возражает против повышения социальных выплат, мотивируя тем, что у них и так очень высокая налоговая нагрузка, а социальные профсоюзы и социальные экономисты, они выступают за повышение отчислений в пенсионную систему от крупных и средних предприятий. Действительно, у нас, вот, например, сектор добывающих отраслей, где достаточно высокие доходы формируются, у него он в принципе, в состоянии платить больше отчисления в пенсионную систему, но тогда будет нарушаться принцип социальной справедливости, потому что эти отчисления будут идти на, собственно, формирование пенсии тех, кто не связан с этими секторами. Надо сказать, что у нас и сейчас люди, которые получают заработную плату выше максимально установленного уровня, они формируют не свою пенсию, а пенсию других работающих с более низкими заработками. Те, кто платит отчисления в пенсионный фонд на 10%, это уже, собственно, вот солидарность системы, когда высокооплачиваемые работники формируют пенсию не свою, а других социальных страт и социальных групп.
Совсем коротко ответьте. Да, но...
Но вы правы, вопрос о достаточности отчислений в пенсионную систему, он имеет место быть поставленным.
Угу. Хорошо, тогда коротко ответьте на вопрос. Еще один наш слушатель приводит пример Китая. Он говорит, сверхперенаселенный, но ведь на пенсию там женщины по-прежнему уходят 55, а мужчины 60 лет.
В Китае до сих пор нет всеобщей пенсионной системы. Поэтому сравнение с Китаем — это далеко не лучший случай. Там только-только сейчас, значит, там на пенсию уходят очень ограниченный круг работающего населения. А у нас всеобщая пенсионная система.
Спасибо. Проректор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лилия Овчарова была с нами на прямой связи. Банк 13 в шоке. Говорит, мою пенсию, получается, формируют депутаты. Может, я сам все-таки попробую? Видимо, у вас не получается, и поэтому депутаты вынуждены участвовать в этом процессе. Дальше. Значит, у нас что, полстраны работает, пишет Банк 13. Количество экономически активного даже населения, мы даже не говорим о том, что это люди, которые реально работают и платят налоги. Экономически активного населения в стране только половина ее. 76 миллионов. Ну, там еще отдельно надо говорить о правоохранительных органах, отдельно. Ну, в общем, короче, если попытаться совсем высчитать, к примеру, тех, кто, как это говорят, у станка стоит, там, по-моему, 30 миллионов получается. И сельское хозяйство туда входит тоже. Надо начать с отчислений, уверен Юстас. Николай тоже не понимает, это что у нас, если 19 лет, что люди в среднем доживают до 84? Нет, не так это делается, Николай. Люди, которые доживают до пенсии, живут в среднем действительно 84 года. И это, в этом нет ничего такого, потому что средняя продолжительность жизни у нас около 70 лет, но туда, в эти 70 лет, входят люди, которые далеко до 70 не доживают. Люди, которые пенсионеры, у них совсем другая продолжительность жизни, поэтому, может быть, и до 84. 7373948, телефон прямого эфира. Так, задолго у нас повысили пенсионный срок. У нас тоже довольно длительная эта история, лет 10 как минимум. Дальше, поверхи, это по-украински, оказывается, этажи. Это Николай нам 445-й рассказывает. 7373948. Леонид опять нам про Конституцию, он обычно любит про это писать. Закон о пенсионном обеспечении является государствообразующим и изменяться может только при помощи референдума. Но это предположение Леонида, мы знаем его позицию, он не впервые об этом пишет. Дальше, казалось бы, жалуются на засилие государственного сектора в экономике, а на поверку получается, что у нас огромное число ИП и прочих бизнесменов, которые не отчисляют социальные выплаты. Юстас, но вы должны не забывать еще и о том, что вот эти ИП, огромное число которых вы упомянули, и прочих бизнесменов в кавычках, они, может быть, не то чтобы не отчисляют социальные выплаты, так они и на пенсию-то особо не рассчитывают. Обычно именно об этом пишут люди, у которых такая проблема, которых вы так вот бизнесменом в кавычках называете. Панк 13 не сам хочет решать, какая у него пенсия. Он хочет, чтобы сам, большими буквами, ну, то есть президент, принимал такое решение. Сколько конкретно панк 13 в виде пенсии будет получать. А про Конституцию утром хорошо говорили. Вопрос Конституции, вопрос Конституционного суда. Ну да, Леонид, ну может быть Леонид с другой стороны как раз из Конституционного суда. Дальше, Виталий, предприятие понятно, бизнес ясен, а где в этой схеме граждане, например, которые сдают квартиру в Конькове и налоги не платят? Ну они и пенсии с этих налогов потом получать не будут. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 11 января, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас даже модерации нет. Номер 7373948, код города 495. Смотрите, слушать нас вы можете в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В одно слово, латиницей. Подписывайтесь, кстати, не забывайте. Подписываться не забывайте и на наш YouTube-канал «Говорит Москва». Там тоже идет трансляция. Там надо ставить лайки, надо обязательно нажать на колокольчик. Подписаться надо, потому что уже почти 92 тысячи подписчиков. Мы ждем, когда у нас будет 100 тысяч. Красивая цифра. И еще есть социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно смотреть и слушать. Есть радиоэфир, но это Москва и Московская область. FM 94,8.
В движении.
Москва при этом едет чуть сложнее, чем час назад. Пробки в 3 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше прогноз выглядит следующим образом. 4 балла в 5 вечера, 6 баллов... Нет, 5 баллов в 6 вечера, а 6 баллов в 7 вечера. Продолжаются проблемы с движением по Ленинградке. Пробка даже выросла. Еще до МКАДа вы попадете в нее, если едете в сторону, соответственно, из центра в область. До МКАДа попадете в пробку, а пробка это примерно до поворота на Международное шоссе. Все сложнее ехать по Садовому кольцу. Вот прямо сейчас уже есть сложности и в районе Таганской площади, и в районе, соответственно, даже нет, не Павелецкого вокзала, нет, скорее в районе метро Добрынинская будут сложности у тех, кто едет по внешнему Садовому.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росздравнадзор предупредил о задержках с поставками лекарств в аптеке. Минздрав сообщил, что, по сути, все нормально, во всяком случае, прямо сейчас. Что происходит вообще? Еще одна тема, которую мы будем обсуждать, это в каких условиях спать. Сегодня вокруг Ксении Собчак много разговоров. Вот заголовок из сегодняшних новостей. Ксения Собчак призналась, что спит в комнате с минусовой температурой. У нее, правда, так написано, минус 17. Но понятно же, что это описка. Речь идет о 17 градусах. Многие спят в прохладной температуре, при температуре там 17 или 18 градусов. А при какой нужно спать? Есть ли на этот счет точные данные у специалистов? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим прямо сейчас. Ну, во-первых, Центробанк установил новый курс доллара, юаня и евро на завтра. Доллар 69.02, евро 74.14 и юань 10 рублей 14 копеек. Ну и еще Путин охарактеризовал правительство. Сказал он вот как. Мишустину удалось собрать команду людей, которые заинтересованы в работе.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, значит, круглый стол, вы же вспоминается круглый стол, где сидел Путин и Шевчук, пишет Саша. И когда Шевчук начал высказываться, Путин сказал: вы же певец, вот и пойте лучше, а не политикой занимайтесь. Я не помню, как это было на самом деле, но вот Саша описывает эту ситуацию так. Почему-то тут у нас много пошло сообщений по поводу того, что там вот, например, Анютка или Сердитый Кролик думают о мнении творческих людей. Ну, не знаю, может быть, что-то важное в этой связи мы обсуждали полчаса назад. Первая тема у нас про задержки с поставками лекарств в российские аптеки. Сегодня появились сообщения от Росздравнадзора, что могут быть такие задержки, носят они временный характер, причина — логистические проблемы и высокий спрос. В пресс-службе Росздравнадзора сказали, что дистрибуторы принимают меры по изменению логистических путей. Ситуации, говорят, могут воспользоваться мошенники, которые предлагают привезти нужные лекарства за предоплату. Параллельно, Акронис, значит, вы... Давайте вот что сделаем. Вы не будете нам больше писать. Спасибо. Еще раз, мы неоднократно уже говорили о том, что личные обращения, тем более такие, мы не приветствуем. Так вот, первая тема у нас с задержками в поставках лекарств в аптеке. Сначала Росздравнадзор об этом написал, потом Минздрав, по сути, это опроверг. Сергей Шуляк, он фарманалитик и генеральный директор компании DSM Group. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, так все-таки есть проблема с поставками лекарств в аптеке или проблем нет?
Ну, безусловно, есть. Есть проблемы, даже признанные на уровне Всемирной организации здравоохранения. Да, это по поставкам амоксициллина, антибиотика, не только в России, но во многих странах возникли проблемы с подобным антибиотиком. Поэтому говорить о том, что проблем нету, ну, не совсем верно, да, там. То есть у нас периодически и все время возникают какие-то проблемы с нехваткой каких-либо лекарственных препаратов. Проблема не только этого года, но и предыдущих. Понятно, что в этом году все осложнилось тем, что существуют ограничения, существуют сложные логистические цепочки в поставке не только лекарственных препаратов, но и, например, субстанции для производства лекарственных препаратов на территории России.
Но смотрите, это Росздравнадзор тоже это говорит. Там в Минздрав, в данном случае в лице замминистра здравоохранения Глаголева, говорит, ситуация с производством и поставками в настоящее время стабильна.
Ну, смотрите, если говорить, знаете, как модно говорить, в среднем температура по больнице, да, там, в среднем действительно ситуация стабильная. То есть говорить о том, что лекарственных препаратов не хватает, неверно. Но то, что по определенным позициям возникает дефектура, то есть отсутствие и нехватка данных лекарственных препаратов, это очевидный факт. То есть происходит это по разным причинам. Не привезли готовые лекарственные препараты иностранного производства, задерживаются поставки субстанций для производства препаратов на территории России. Подчастую нашим российским производителям из-за санкций приходится ингредиенты для производства лекарственных препаратов перевозить через 2-3, а то и 4 страны, чтобы ввести это к нам в Россию, чтобы производить лекарственные препараты. Сложности есть, они никуда не девались. Да, ситуация более стабильна и более понятна, чем была в марте 22-го года, но она остается сложной, она остается такой достаточно, как бы сказать-то, непредсказуемой, потому что в какой-то момент где-то чего-то может вдруг как бы произойти, как, например, в сентябре братская Белоруссия решила не пропускать лекарственные препараты, не зарегистрированные в Белоруссии и не зарегистрированные по правилам Евразийского экономического союза, да, там разница в регистрации по количеству препаратов в Белоруссии 6000 SKU, ну, то есть упаковок видов лекарств, а в России в 5 раз больше. Вот, поэтому тоже вот такие подножки периодически происходят непонятные.
Не, просто вот смотрите, регулярно появляется, вы уже упоминали, что есть такая история, что в какой-то момент люди начинают жаловаться на пропажу того или иного препарата из аптек. Вот, например, в данном случае сегодня в новостях я вижу сообщение опять. Это было в декабре. Теперь опять Минздрав говорит, запасы препарата тамоксифен для онкобольных созданы в Российской Федерации на полгода. Тогда почему, откуда берутся жалобы?
Ну, смотрите, они созданы запасы в рамках обеспечения государственных закупок. Но не все пациенты получают это в рамках государственного снабжения. И этот препарат им требуется купить в рознице за свой счет.
Но в рознице их нет. А может ли человек, который должен в рознице за свой счет покупать, обратиться к государству и получить этот препарат, пусть даже за деньги?
Это за деньги нет, потому что то, что зарезервировано по государственным контрактам, остается для государственных контрактов. Система таким образом работает, что... То есть то, что для государства, это для государства, а то, что для розницы, это для розницы. То есть это совершенно разные, как бы сказать, запасы.
Я понимаю, но тогда получается, что когда Минздрав говорит, к примеру, раз уж мы взялись обсуждать эту историю с тамоксифеном, когда Минздрав говорит, запасы препарата созданы на полгода, если кому-то нужен тамоксифен за деньги, то вот Минздрав за него не отвечает.
Да, да, вот так. Ну, давайте вспомним ситуацию, которая весной была с инсулинами, когда инсулины люди закупили, пациенты, боясь, mm-hmm. что они исчезнут. И такая же ситуация была. По госзакупкам инсулины были, да, там в рознице их не было. Ну, вот очень похожая ситуация.
Ну и последнее. Один из наших слушателей вспомнил, что где-то в начале вы говорили про амоксициллин, который в последнее время часто бывает в дефиците. Он говорит, а что, он такой незаменимый, что ли?
Нет, есть, конечно же, ряды антибиотиков достаточно широкие. Ну, у нас, знаете как, у нас уже каждый пациент сам себе врач и сам себе назначает антибиотики и все что угодно. Вот, действительно, надо обратиться к врачу, и врач подберет замену. Но это действительно один из таких популярных антибиотиков в последнее время, эффективный, и действительно он пользовался популярностью. Ну, и сейчас там проблемы во многих странах, это связано там именно с производством субстанций.
Ну, хорошо. А какова система поведения людей, которые... Вот 522-й, пока мы с вами говорим, пишет, я не могу 2 недели купить глазные капли. Тут какое-то название, тиалус, я ничего не знаю об этом. Но вот человек говорит, караул. А как себя вести? Надо идти к врачу и требовать, чтобы нашли какую-то замену?
Ну, вы правильно порекомендовали, действительно, потому что врач может помочь в данной ситуации, подобрать альтернативную терапию. Второй вариант – есть интеграторы интернета, в которых можно сделать предзаказ лекарственного препарата, и как только он появится, то сразу придет сообщение пациенту о том, что этот препарат поступил, и как раз он, можно его забронировать заранее. Как только он поступит, сразу пациент будет оповещен, и можно будет выкупить этот препарат.
А вот смотрите, а пациент, тут я понимаю, но пациент, вот другой наш слушатель, в этот момент пишет, я астматик, у меня проблемы с вентолином, предлагают замену в виде сальбутамола, а я его даже дышать не могу. И что тогда?
Ну, значит, ну, все равно нужно с врачами обсуждать этот момент, объяснять о том, что данный препарат не подходит ему, и, соответственно,
искать там, что-то третье.
И у астматиков, ну, там, опять-таки, тоже сульбутамол – это не последний, да, препарат, который существует для лечения астмы.
Спасибо. Сергей Шуляк, фарм-аналитик и генеральный директор компании DSM Group, был с нами на прямой связи. Ну, почти все ваши конкретные вопросы я, собственно, насколько я понимаю, прочел. Ответы вы получили. Руслан Николаевич пишет, теперь модно или можно, я уж не знаю, что в данном случае, махнуть в Турцию за лекарствами, там все есть. Там большой вопрос, что там есть, например, по поводу индийских лекарств, тоже в последнее время мы много интересных сообщений по поводу их качества. Ну, вот Михаил тоже конкретный препарат какой-то пишет, купить почти невозможно, чем заменить. А зачем вы пишете это на радио? Это вам к врачу надо, брат. Это вот тот случай, как в том анекдоте. А вот это вам все-таки к врачу.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересная история сегодня вокруг Ксении Собчак. Там, возможно, это рекламный пост, возможно, какой-то другой, но она написала, прямо я сам видел, как это было написано в одной из ее социальных сетей, что у меня в спальне есть несколько правил. Самое главное, температура воздуха минус 17 градусов, чтобы крепко спать и беречь кожу. Понятно, что это, возможно, не минус, а какая-то история, которая раньше была дефисом или что-то подобное, но это ведь возвращение разговора о том, в каких условиях надо спать. Вот у нее есть в спальне несколько правил. И главное правило – это температура воздуха. Насколько температура воздуха в спальне – действительно важно. Я в электричке, как у Собчак дома. Я молодец, пишет 13-й. А что, в электричке минус 17, на улице минус 9? Вы уж если мы буквально будем читать то, что там написано, то получается, что у вас какая-то странная электричка-холодильник. И все-таки, при какой температуре нужно спать и чем обусловлена эта температура? Член общероссийской общественной организации Российского общества сомнологов Павел Кудинов к нам присоединяется. Павел Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я не знаю, видели ли вы эту запись Собчак. Может быть, правда, и никакой описки нет, но тут прямо написано слово «минус 17». Ну, нельзя же спать при такой температуре.
Нет, это, наверное, -17.
Я тоже думаю, но тут прямо буквами написано. Ладно, давайте теперь попытаемся поговорить. А при какой температуре нужно спать?
Ну, нормальная температура для спальни – это как раз от 17 до 20, там, 1-3 градусов.
Ага, такой большой разброс. Чем он объясняется?
исключительно предпочтениями. Не сильно большой разброс, градусов 5 всего. Главное, чтобы в помещении не было больше 25 градусов.
А, еще раз. Значит, от 17 до 23, но не больше 25. И если,
ну, не больше 25, да.
Если человек говорит, что ему комфортно спать только при 23 градусах, это нормальная история. Просто есть люди, которые говорят, что им комфортно и при 26.
Когда мы 25 градусов и больше, у нас напрягается уже терморегуляция, мы можем начинать потеть, достаточно уже тепло в помещении становится, и это может мешать нам спать.
Так, а теперь по поводу того, что в этом помещении должно быть с окнами. Они должны быть открыты или закрыты?
Ну, если вы откроете окно в современном городе, то вам будет шумно чаще всего. Но, в принципе, можно открыть окно. Главное же температура, как вы ее поддерживаете. Это не так важно.
Ну, обычно же говорят...
Отопление.
Да, это понятно, но обычно же говорят не, то есть, как бы не то, чтобы жарко, а мне дышать нечем. То есть мне свежий воздух нужен с улицы.
Ну, если в помещении стоят стеклопакеты такие, что вообще воздухообмена в помещении отсутствует, да, то есть и вентиляция в доме как таковая отсутствует, тогда, да, лучше приоткрывать окно, чтобы держать, ну, обеспечить каким-либо образом приток свежего воздуха. Там еще важна же концентрация кислорода в этом воздухе, который мы дышим. Она должна быть около 19-21%.
А как это проверяется?
Есть специальные датчики кислорода и датчики углекислого газа. Вот датчики углекислого газа, они больше будут, ну, в смысле, количество углекислого газа в помещении, оно больше будет влиять на ощущение духоты. Ага. И датчики такие продаются, портативные. И, как показывает практика, современные квартиры очень плотные, с плохой вентиляцией, очень быстро копится углекислый газ.
Это, ну, это доступные датчики? Сколько стоит такой датчик?
Слушайте, я не помню, ну, может быть, 1500.
А, ну вот...
Ну, это типа метеостанции.
Ну, понятно.
Там вот температуру меряет, и влажность, и количество углекислого газа.
Так, судя по тому, что пишут наши слушатели, больше волнует именно вот то, что называется открытое и закрытое окно. Один пишет, нельзя допускать сквозняков, другой говорит, надо спать всегда с открытой форточкой, потому что постоянная вентиляция важна.
Нельзя допускать сквозняков, для этого должно быть два открытых окна, через которые будет прямой поток воздуха, чтобы сквозило. Как мы помним, надо открывать с двух сторон помещение, да, то есть если человек открывает окно, и у него уже сквозняк, видимо, у него хорошая вытяжка, то есть хорошая вентиляция. Ему совсем не обязательно открывать вот прям так вот окно. У нас достаточно много щелей, через которые воздух, ну, без вентиляции вытянет, а через щели прилетит.
Так, тут один из наших слушателей называет, ну, бывает такое, что люди спят вместе. Так вот, он со спальником этого человека называет. Так вот, если два человека, один хорошо спит при 17, другой при 21, что делать?
Ну, либо компромисс, либо две отдельные комнаты. Мы же рекомендуем, например, спать под разными одеялами.
Да.
Да, как бы не нравилось прижаться к телу соседа, соседки, но спать лучше, конечно, под разными одеялами.
А это почему?
Потому что терморегуляция у всех совершенно разная, комфортная температура для тела совершенно разная. Кто-то жаркий человек, да,
ну
и
да.
Он спит там под простынкой, он активный, теплый, горячий, и он будет греть соседа. Ну, соответственно, ему будет некомфортно спать от этого. Он может этого сильно не чувствовать, но может от этого не высыпаться, потому что организм ночью напрягается, чтобы сохранять температуру, начинает потеть, например, да, от температуры соседа. Кому-то нравится там, когда у него там похолоднее,
ну, да,
он спит под простынкой. Поэтому лучше каждый в своем микроклимате живет под своим одеялом.
Спасибо. Павел Кудинов, член общероссийской общественной организации Российское общество сомнологов, был с нами на прямой связи. При минус 17 не спим, но вот при плюс 17 это хорошая идея. Спать с открытой форточкой в минус 20. Удачи и здоровья, это шутит Виталий. Роман пишет про киф-клапан, который надо поставить, и проблем нет даже в пластиковом окне. Дальше Марина даже даже в морозы, говорит, приоткрываю окно. Николай спрашивает, какая должна быть влажность. Ну, это же известно, какая должна быть влажность от 40 до 60. Известно также, что когда работает отопление, как правило, такой влажности в вашем доме нет. 7373948. И надо увлажнять. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, занимаюсь вентиляцией. В СНИПах нормы для спален 20-22 градуса. Влажность от 40 до 60%. Реально сейчас влажность примерно около 15%.
Ну, потому что работают батареи.
Да, и объясню по поводу открытых форточек. Первая проблема. Организм ночью переохлаждается, и люди начинают болеть. Потому что при человек засыпает, температура в комнате, например, при открытой плюс 17-20 градусов, и потом она опускается, и мало не все могут проснуться и эту форточку отрегулировать. И самое главное вентиляции – это смешивание воздуха по всей комнате. То есть если мы открываем форточку, там локально смешивание идет в зоне форточки, или если там в зону двери идет, где, ну, как сквозняком. Поэтому, конечно, идеальный вариант – это сделать приточно-вытяжную вентиляцию, а самый идеальный – с увлажнением. И тогда люди, которые вот эти установки устанавливают, они замечают, как повышается качество жизни.
Цена вопроса, я прошу прощения.
Цена вопроса, да, увлажнение вот для квартиры может стоить 500 000.
Не-не-не, ну все, тогда закрыли эту тему. Мы же знаем средние доходы. У меня три... Вот... 893-й. У меня три аквариума в комнате, и они есть увлажнители воздуха. Ирина говорит, что рыбаки во время подледного лова прекрасно спят, только льдины их постоянно уносят. К чему бы это? Я буду думать об этом. Ну, это же явно какая-то связь с нашей сегодняшней темой. У нас в электростале в квартире 13-18 градусов. Всем все равно, пишет 876-й, интернет уже взорван. Ну вот видите, если у кого 18, то это, в общем, почти нормально. В Москве ночью часто вонь всякую выпускают. При открытой форточке просто можно отравиться, пишет 177-й. Я вас уверяю, 177-й, многие люди живут при открытой форточке и до сих пор не отравились. Поэтому, ну, можно, да. А можно нет. В современных пластиковых окнах есть функция зимнего проветривания, утверждает та же Ирина, которая нам до этого рассказывала про подледный лов. Дальше. Если поддувает из окна, стыков оконных балкона можно схватить как минимум больное горло, уверен Виталий. Но все же зависит в близости вашей к тому самому стыку, из которого поддувает. 7373948, телефон прямого эфира. Вы при какой температуре спите? Вот многие люди, от реальных людей я слышал примерно то, о чем сейчас пишет Собчак. Люди спят при температуре 17-18 градусов и говорят, от этого намного лучше спишь, чем если даже 21 или 22, уж тем более 23-25. Не всегда жарко, пишет Катя, коту холодно, так и живем. Ну, тоже понятно. А и все-таки, есть ли какая-то история? Тем более, что эта история регулировки батареи, мы неоднократно об этом говорили, мало у кого есть такая возможность. Но вот две возможности. Либо батареи регулировать, либо, соответственно, окно приоткрывать, либо то, что вот предыдущий слушатель предлагал, но потом, когда цену сказал, стало понятно. Дальше. Панк 13 говорит, у меня 23, но у меня маленький ребенок. Так, Тоха пишет, что у него не ниже плюс 25. Может быть, все-таки попробовать? Ну, говорят, правда, при 17-18 спится намного лучше. 7373948. Да, прошу.
Юрий Викторович, здравствуйте, с Новым годом, это Борис.
Вас также, 20 секунд.
У меня трое детей, и у нас две комнаты. В одной из них, к сожалению, продувает из-за не очень хорошо смонтированного окна. Но, тем не менее, мы практикуем приоткрытые окна, проветривание. И температура ночью, в принципе, предполагает, ну, циркуляцию какой-то воздуха. И это хорошо.
Но сколько градусов вы не скажете?
Скажу, это примерно 19-20 градусов.
Так, а пробовали раньше при большей температуре, так лучше?
Да.
Понятно. Спасибо. Сплю в прохладе, зато без кошмаров, пишет Савель Михайлович. Ирина говорит, при низкой температуре спится прекрасно, только потом проблемно вставать. Потом, ну а заяц говорит, у меня печка. Ладно, далее новости.